Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу программу. Напомню, что гостем «Светлого вечера» сегодня у нас является протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии, доктор богословия, член Союза писателей России. Мы говорим о свободе. Поводом служит новая книга отца Георгия, называется «Эликсир свободы». Только она вышла недавно и была презентована в Москве. И с удовольствием, мы говорим не только о книге, мы вообще говорим о свободе. Я подумал, что когда Христос пришел на землю, он же пришел в очень зарегулированный мир религиозными формами, правилами, особенно иудейское сообщество, которое веками соблюдая завет, да, скажем, который даже не то чтобы породил огромное количество правил, но он и его понимание там в веках установило огромное количество правил, по которым общество жило. И не только иудейское, ведь если мы говорим о соседях иудеев и вообще о мире Римской империи, мы понимаем, что это тоже все достаточно были зарегулированные сообщества. И вот Христос приходит в мир, полный правил, и львиная доля Евангелия не о том, как он эти правила... Вернее, да, о том, как он эти правила нарушает и разрушает. Но разрушает он такие заскорузлые вещи, которые никакого отношения к человеку, к росту человека, к росту личности человека и к общению человека и Бога отношения не имеют. Но, к сожалению, мы за 2000 лет христианства тоже выстроили огромное количество таких колоссальных зданий на глиняной основе, которые тоже не имеют никакого отношения ни к личности человека, ни к отношению человека и Бога, ко Христу не имеют отношения. Но, тем не менее, мы называем их христианской основой. Я, конечно, не про весь тот корпус нашего великого христианского наследия, но про какие-то отдельные вещи, про которые мы часто говорим здесь на радио «Вера».
Вы знаете, какая-то важная составляющая, конечно, есть в этих правилах, и которые всегда сопровождают жизнь.
Безусловно.
В законах. И... Потому что человек не свободен в своем пребывании на земле. Он борется за лучшее место под солнцем, за лучшую жизнь. И при этом, конечно, встречает сопротивление со стороны других искателей лучшей жизни. Получается какая-то борьба. И если ее не ввести в рамки закона, там, будь то религиозный или просто государственный закон, и не регулировать с помощью сил, скажем так, армии, полиции, государственного аппарата, это, конечно, будет хаос. Но в религиозной жизни ведь то же самое. Народ Израиля, в общем, регулярно отпадал от Бога, или под страхом, или насилием со стороны соседей языческих, или даже сам по себе, просто пресыщаясь теми благами, которые пришли от Бога на определенном этапе, когда народ, допустим, после, допустим, Вавилонского пленения или после эпохи Александра Великого и Антиохия Эпифана, когда восстание Иуды Маковея было, приходит, возвращается к Богу, а потом опять отпадает. То есть, и попытка регулировать этот процесс, ввести его в рамки, с помощью закона. И, в общем, закон Божий, он так и называется. Конечно, не Бог дал закон. Бог, кроме десяти заповедей, в общем, ничего так, строго говоря, не вручил иудейскому народу. Да и вообще он и десятословие-то, помните, Моисею дал только при второй попытке, так сказать. Когда первая попытка просто, Моисей пришел, чтобы рассказать, открыть то, что ему Бог открыл на горе Синай, увидел, что развратился народ. Он вернулся обратно и получил уже скрижаль завета. То есть, на самом деле, Бог не устанавливает никакого закона. Бог есть сама свобода. Свобода действовать так, как ты хочешь действовать.
Люби Бога и будь свободен.
Ты желай любить Бога. То есть из тебя самого это исходит как неотъемлемая часть твоего бытия, твоей жизни, твоей личности, скажем так. Вот. И, ну а вот противопоставление себя другому и агрессия встречная, ну, порождает вот необходимость закона. Ну, так вот в двух словах можно обосновать появление любого закона в государственной, в религиозной сфере или в сфере отношений семейных, там, общественных, иных межгосударственных отношений, кстати говоря, и до ныне это актуально, но должны быть правила какие-то, по которым играют все. Ну, пусть это правило тебе не нравится, но выходят две команды на поле. Помните, как в истории про старика Хоттабыча, который, что у них там один мяч, 22
да, мужика. У каждого свой бегают, может быть.
Ну, да, это каждому. Ведь с неба посыпались 22 мяча, каждому игроку по мячу. Вот.
А моя свобода в том, что вот эти ворота ближе, чем те, я туда забью.
Ну, да. Ну, так же хочется. Нет. Значит, надо... Человеку это неинтересно. Вы знаете, человек — факт бытия. И даже для Бога. И Бог, можно в кавычки поставив это слово, и произнести, с удивлением взирает на то, как человек реагирует, как он устраивает свою жизнь, как он относится к самому себе, другим людям и к Богу. И с удивлением, и не всегда это бывает гнев или там, или такое отторжение, или сокрушение о том, что Бог сделал этот мир, как, допустим, наслав великий потоп, решил обновить. Но не вышло. А почему? Ну, потому что человеку дана свобода. Свобода самоопределения. И Бог посылает Сына Своего, чтобы полюбили Его. И тогда, полюбив, естественным образом человек станет поступать так, как он хочет уже, человек, а не только Бог. И в этом взаимном согласии открывается отношение Троицы. Почему Христос говорит, я мог бы просить Отца, и Он послал бы легион ангелов. Но тогда как исполнится воля Божия? Как любовь реализуется? Как вы меня полюбите? Если это насильственным образом, мои враги, значит, были разбросаны и в пепел превратились. Все, кто пытался на меня поднять руку. То есть этого не происходит. И случается крест. И крест — это и есть средоточие свободы и устремление закона, закона, как бы поперечная планка, да, и устремление к Богу — это вертикальная планка, то есть того движения, которое естественным образом вырастает, от человека, который, в общем, начинал-то с закона. И мы, приходя в церковь, выслушиваем правила поведения, соблюдение постов, литургическое благочестие, и мы этому следуем, начинаем с этого. Пусть кто-то скажет, что, знаешь, это все надо все это убрать. Давай-ка мы сразу. Ты веришь в Бога, я верю в Бога. Давай каждый по-своему разойдемся и будем свободно жить. И все. И на этом наша вера закончится. Мы же прекрасно понимаем, что она превратится в какое-то, в лучшем случае, в иллюзию собственного разума и собственных чувств, ощущений. Ну, а в худшем случае она обретет характер идолослужения превратиться в секту. Секта в смысле как бы разграничения себя со всеми остальными. И никакой свободы здесь не обретем. И вообще свобода в сложных отношениях человеческого общества, она, христианская свобода, обретает совершенно новое значение, новый смысл. Свобода жертвы. Вот какая настоящая свобода. И вот герои моего произведения, этого романа «Эликсир свободы», в поиске эликсира, то есть средства, которое механическим образом, ты там, допустим, употребил какой-то напиток или какой-то газ, там, в данном случае там из реторты, значит, выходит какой-то особенный газ, там, тайна, конечно, его рецепта. И люди, это пара, замечательная пара, где-то вдали от России, в шотландском Эдинбурге, погружается в такое сновидение и улетает в своем сновидении в прошлое. И это внешний антураж, но дальше в поисках свободы. Свободен ли это на самом деле? И получается, что я обретаю там опять-таки свои собственные те же проблемы, от которых я пытался убежать. И в конце концов человек понимает, взрослеет на глазах. Из 30-летнего, ищущего и никак не могущего познать Бога и свободу, обретает, наконец, путь. это не значит, что мгновенная свобода вдруг снизошла на моих героев в романе. Нет. Но они увидели этот путь. И я попытался, попросил художницу изобразить вот на обложке, значит, вот горы, и между них такая, ну, извилистая тропа, но все-таки она тропа, которая в конце где-то вдали высевывает, приходит к Божьему храму. А начинается... А здесь вот реторта, оттуда исходит какой-то газ, какой-то поиск, ну, путь научный или околонаучный, или какой-то фантастический, иллюзорный. Ну, вы знаете, Бог нас не судит за эти поиски, не судит за эти ошибки, не судит за это набивание себе шишек на пути. Но Он ценит наше намерение. Если оно искренне до конца, если оно исходит из присущей человеку способности любить и быть возлюбленным, то в конце концов приведет на эту дорожку, которая непростая, тернистая, но удержавшись на ней, мы можем встретить того, кто нам дал свободу.
Я, когда мы говорим с вами о свободе, все равно невольно думаю, что вам приходится очень много общаться с вашей паствой. Шотландия, Северная Ирландия. С одной стороны, это в нашем представлении достаточно консервативные места, да, с другой стороны, все-таки европейское такое понятие определения свободы человека, оно несколько отличается от нашего, и вот это тоже достаточно интересный стык, и это интересная форма роста человека. А вот как на практике те люди, которые окружают вас в Шотландии, в Северной Ирландии, как вы можете охарактеризовать их свободу, их отношения друг с другом, с Богом, для кого это важно, и вообще, как они это понятие в себе реализуют?
Знаете, это очень, очень, такой будоражащий сознание взгляд. Вот я имею в виду для меня, человека русского, ну, для вас, Алексей, для любого из наших слушателей, ну, вдруг погрузиться в мир, где по-иному построено отношение. И вообще меньше, намного меньше каких-то принудительных ограничений. Ну, может быть, мне так представляется. Я из России уехал на служение в Шотландию, Ирландию почти 20 лет назад. Ну, там постоянным возвращением сюда. Но, может быть, я что-то упускаю из общих общественных тенденций развитие церковного движения, я не знаю, отношений и так далее. Наверное, конечно. Но могу сказать, что меня поразило в том, как строятся отношения в западном мире, не только в Шотландии, там, Ирландии, на мой взгляд, поначалу даже чрезмерное внимание от человека как такого, вот личности. Вот ты другой, чем я, или другая, чем я. Я с уважением отношусь к твоей инаковости, что ты другой, другая, другие. Я готова тебе рассказать или показать на пальцах, или объяснить, сколько тебе нужно. Все, как ты можешь быть свободным, но не нанести другому человеку ущерба. То есть не делай другому того, чего не желаешь себе. Это, в общем, евангельская вещь. Ну, скажем так, даже еще ветхозаветная заповедь. Евангельская, она превосходит ветхозаветную, потому что она исходит из любви. Поступай с другим так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди. Ну, вот на Западе я замечаю скорее первую. То есть не делай другому того, чего не желаешь себе. И это вот видно, вы знаете, я еще раз хочу сказать, что меня это в свое время, когда я уехал в начале нулевых вот в Ирландию, я многого не мог понять и принять, и мне казалось, что надо вот поступить так, ну, надо договориться, надо устроить встречу, надо добиться своего, но ты же должен это делать. И я встречал в ответ спокойное, внимательное и дружелюбное, очень дружелюбное объяснение того, что это бесполезно. Но есть тот закон, который вот, ну, согласно мнениям, там, демократическим путем установлен, но это бесполезно его перешагнуть. начиная от, ну, с простого клерка или там сотрудницы какой-то на самом низовом уровне, и кончая министром, который... ответ абсолютно одинаковый. Вот, вот такое положение, такая статья, такая-то статья, пожалуйста, и все. Это очень дружелюбно, очень с большим вниманием и желанием тебе, чтобы ты это понял и ну, согласился с этим. Не заставить тебя поступить так или не делать того, что ты не должен делать по закону, а убедить тебя с этим согласиться. Понимаете, в чем разница? Убедить тебя, чтобы ты свободно и ощущал себя свободным, но не переступал эти рамки и не делал другим того, ну, не создавал для других проблем или препятствий, или не делал им неприятности. И вот мне это, знаете, очень пришлось, в общем, по душе. Мне показалось, что это в основе своей, по крайней мере, имеет вот ветхозаветную заповедь: не делай другому того, чего не желаешь себе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии, член Союза писателей, доктор богословия, и мы говорим о свободе. Напомню, что поводом для разговора послужила книга отца Георгия, которая только совсем недавно вышла из печати. Она называется «Эликсир свободы». Мы пытаемся говорить о свободе как о каком-то таком внутренне необходимом для каждого человека явлении, стержне. Вот в западном мире у меня тоже такое ощущение, что, не знаю, со мной, наверное, многие не согласятся, и с вами, наверное, многие не согласятся. Но вот мое внутреннее ощущение того, что почему не было слишком... Наверное, западный мир не слишком, а гораздо раньше стал свободным, нежели мир наш, который до конца не освободился от пережитков какого-то внутреннего ощущения нахождения в принудительной зависимости.
Ну, вы знаете, исторически, что же у нас крепостное право?
Ну, недавно
по сути, да, это же конец, ну, вторая половина 19 века, 1860-х.
А колхозы, год. Что же, не
крепостное колхозы право. И, в общем, в сталинские времена, ну, в общем, конечно, принудительные люди, люди без паспортов, они были, по сути, в рабстве, находились в своих коллективных хозяйствах, где откуда никуда невозможно двигаться, потому что у тебя нет документа о личности. Ну, вот это тоже, конечно, не свобода. Ну, да, вот, действительно, можно сказать, что в тех краях, где я совершаю пастырское служение, там, ну, в общем, свобода такая, по сути дела, ну, это начало средние века, 12-й, 13-й век, и ну, уже...
А церковь как-то включена в этот процесс?
Конечно, это все с церкви начиналось.
Извините. Нет, сейчас, вот в наше время.
А где, на Западе?
Да.
Нет, я думаю, что скорее церковь тоже как у нас такой консервативный, сдерживающий инструмент, который, несомненно, на мой взгляд, нужен и присущ любому обществу. Я вам скажу, что у нас происходит, не сказать, чтобы очень активно, но конвертация или обращение западных христиан в православие. Я не скажу, что это большой поток, нет, но на днях буквально я писал на имя архиерея, значит, подписывал, вернее, письмо от одного шотландца, ну, пожилого уже человека, но который вот искренне выразил там согласие со всеми догмами, канонами, правилами православной церкви и изъявил желание стать членом православной общины в городе Эдинбурге. Ну, вот я подписал, я его знаю, я действительно вижу намерение. Да вот видите, то есть движение как бы обратное. То есть мы хотим искренне, он хочет быть в этих пределах ну, таких, такого закона определенного, определенных канонов, которые он видит в большей степени в православии, нежели, допустим, в пресвитерианской церкви, ну или даже, я бы сказал, в католической. Поэтому такое движение я вижу. Ну, так...
Но это скорее вопрос без разделения церквей на католическую, англиканскую...
Ну да, западный, восточный, скажем так.
И
да.
Даже без разделения на западную и восточную, все равно и сама идея о том, что человек находится внутри церкви, внутри сообщества, мне вот не кажется, кстати говоря, что всякое сообщество церковное консервативно.
Ну да, по природе церковь консервативна, конечно.
Нет, вот мне как раз не кажется. Она по... Вот, кстати, хороший вопрос. А почему церковь консервативна по природе? Если мы в главу ставим Христа и говорим, что Христос-то принес свободу и любовь, то нам часто отвечают, ну, свободу-то от греха, но свобода от греха включает в себя очень разные понятия, в том числе свободу личности человека.
Знаете, человек сам никогда не будет свободным от греха. Это, ну, это общеизвестные вещи. Церковь в этом отношении консервативна в хорошем смысле этого слова, конечно, безусловно. Почему? Потому что удержать внимание человека на тех очень простых по названию, но бесконечно сложных и даже непостижимых качествах или состояниях прощения, любви, милосердия, благости, творчества, если хотите. Человек сам себя не в состоянии удержать. Он к великому сожалению, устремляется к действиям в согласии с собственной волей. И если бы не церковь и не ее консерватизм, то трудно сказать, куда бы завела произвольно реализуемая человеческая воля. И в действительности это не только не столько в христианской церкви, а в древних сообществах, я не говорю только лишь о древнем Израиле, но и в языческих сообществах там тоже были строгие и жесткие достаточно правила. Достаточно взять Римскую империю, где кесарь провозглашен как одно из божеств, входящее в пантеон, которому необходимо принудительно приносить жертвы и выказывать поклонение как божеству, от чего собственно, и отказывались христиане, за что и были гонимы и мучимы, так сказать. Понимаете, то есть вот эта система религиозного или культового, так сказать, устройства общества, она всегда присуща, и она всегда требует поклонения. Только одно дело, когда мы поклоняемся неведомому, непостижимому Богу, который открывает себя в человеке, и дальше мы уже в человеке видим основу своей свободы. То есть она есть в нас, в каждом из нас. Как говорит Евангелие, Царство Божие внутрь вас есть. Но оно усилием берется. То есть вот это усилие и означает определенный закон, определенный консерватизм церковный. И в этом смысле здесь нет ничего противоестественного, а есть то благо, которое в конце концов реализуется в ощущении свободы. Я возвращаюсь к тому примеру, как на днях я получил это прошение от пожилого шотландца с просьбой его стать православным. Вот это уже свободный акт, понимаете? Человек свободно принимает решение войти в лоно того церковного сообщества, в котором достаточно жесткие и строгие правила, и которые он готов соблюдать. Я в этом вижу проявление осознанной свободы, может быть, как иногда говорят, свободы как осознанной необходимости, в каком-то смысле так.
Пожилые, я не знаю, насколько тут можно различать с точки зрения характеров национальных, но пожилые шотландцы, ирландцы, англичане, не знаю, может быть, тут вам виднее, насколько эта национальная принадлежность влияет на характер, с возрастом становятся более консервативными?
Ну, конечно. Но почему англичане? Русские также тоже. Это любой человек, конечно, более консервативный. Потому что меньше свобода, как бы физиологически человек становится менее подвижным внешне, физиология такова человеческая. В этой связи, конечно, мы становимся, ворчунами в отношении младшего поколения, которое активно, живо и нарушает всякие правила и границы. Мы говорим, опять это вот все, дай им волю, так они там натворят. Сами ведь были такими же. Но это, по всей видимости, естественный, природный процесс человеческой жизни, восхождение от принудительной свободы к свободе осознанной. Я думаю, что это в порядке вещей, и это, вряд ли стоит подвергать какому-то нежелательному, и видеть в этом нежелательное проявление и несвободу.
А пандемия как-то повлияла вообще на религиозное мировоззрение в Европе?
Думаю, что да, только это влияние, открывается постепенно. И я думаю, что впереди еще годы, а может быть десятилетия того, как будет раскрываться влияние вот происшедшего и происходящего ныне во всем мире, ну, такого принудительного ограничения, многих ограничений, и серьезных для кого-то, драматичных, так сказать, ограничений. Вот как дальше это повлияет на свободное определение человека в отношении, ну, вот к Богу, к тому, кто, кого мы не видим, не знаем, не можем описать, не можем как-то принимать определенные решения о его присутствии или отсутствии в нашей среде, но в этом отношении, конечно, религиозность, на мой взгляд, это мое личное наблюдение и мое личное мнение, на мой взгляд, религиозность, несомненно, возрастет, но примет новые формы.
Спасибо вам большое. Давайте еще раз напомним, что сегодня в нашей программе мы с отцом Георгием Завершинским старались говорить о свободе в разных аспектах объяснения этого понятия, а поводом послужила книга отца Георгия, роман, который называется «Эликсир свободы». Спасибо вам большое, отец Георгий. Приезжайте, мы всегда очень рады, когда вы приходите. И я вообще, мне кажется, что появление у нас отца Георгия — это такой знак того, что постепенно-постепенно мы из этого режима закрытости пандемийного выходим на свет.
Спасибо, благодарю за внимание.
Всего хорошего, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».